Смотрим, представляет подкаст «Радио Маяк».
Продолжаем программу физики, лирики, лирическая тема лингвистики.
Нет,
но сейчас
нет,
может быть нет, жарким, да, дискуссион
нет,
наш.
Нет. Все в этой жизни, знаешь, меняется. Меняется все в этой жизни, да. Мы до Пиперского дозвониться не можем, поэтому.
Да ты что?
Да, да. Поэтому у нас 3D-очки неожиданно всплыли, которые
да?
следующей темой будут. Да, моя тема.
Ну давай.
Физическая, ну, в том числе и лирическая. У нас у каждого лирика есть 2 глаза, а значит, есть 3D-зрение, а значит, может, в принципе, использовать человек 3D-очки. Александр Николаевич Путилин на связи у нас, кандидат физико-математических наук. А?
Андрей Николаевич.
Андрей Николаевич, господи, Андрей простите, Николаевич. Бога ради. Андрей Николаевич, высококвалифицированный ведущий научный сотрудник заведующей лаборатории сверхбыстродействующей оптоэлектроники и обработки информации Физического института Лебедева. А, Андрей Николаевич, значит, смотрите, 3D-очки. Давайте быстренько сначала разберемся, что такое вообще 3D-зрение в нашей реальной жизни, и потом пойдем к очкам сходим.
Ну, все очень просто. Мы выросли как человечество на поверхности Земли.
Так.
Поэтому нам нужно было очень здорово ориентироваться именно, ну, как сказать, в ширину, чем в высоту. Поэтому у человека 2 глаза именно по горизонтали, потому что ему все время оценивать дальность до цели нужно было. А то, что они смотрят примерно в одну точку, это показатель того, что мы первоначально были все-таки хищники.
Так.
Потому что если посмотрите на парнокопытные всякие или жвачные животные, у них глаза, вы видите, расставлены далеко, чтобы видеть кругом все, в том числе и сзади. Вот как у зайца. Да? Он видит все больше 360 градусов, если сложить правый и левый обзор. А у хищников прежде всего цель. А цель это значит перед твоими зубами. А если перед твоими зубами, значит смотреть близко. Поэтому возник очень интересный аппарат зрительный, через который, кстати, мы получаем там, ну, подавляющую информацию, объем информации. И вот зрение наше, оно так приспособлено, что мы очень здорово чувствуем расстояние, потому что у нас 2 глаза. Мы очень хорошо чувствуем цвета. Угу. Мы очень хорошо ориентируемся, потому что глазами двигаем. Здорово. То есть у нас картина мира наша, это не то, что мы снимаем нашими глазами, а то, что синтезируется в мозгу. И вот здесь возникает, собственно, 3D-картина мира. Потому что это не то же самое, что мы видим, как бы поставив 2 фотоаппарата рядом и сняв одновременно то, что называли раньше стереофотографией.
А почему?
Ну вот, дело в том, что когда человек осматривает окружающую его обстановку,
так,
он каждый раз немножко сдвигает глаза и фокусируется на разном, и концентрируется на разном. То есть аккомодация и конвергенция у него все время работает. И вот, так скажем, мгновенная съемка, она обрабатывается в нашем мозгу и синтезируется 3D-картина окружающего наше пространство. Вот если вы посмотрите сейчас, вот, к примеру, в сторону, да, а потом опять перед собой, то у вас в мозгу сформируется вот эта вот картинка, которая рядом с вами. И она у вас все время будет, очень долго будет. То есть, если человек попадает в незнакомую обстановку и смотрит только перед собой, он вообще ориентироваться не может. Он всегда должен оглядываться кругом. Глаза должны двигаться. И когда он создает эту окружающую его картинку в мозгу, вот с этого момента он адаптирован к ориентации в этом пространстве. Потому что он даже не смотря, так скажем, в сторону, тем не менее не натыкается там на какие-то предметы. Понимаете? Или он помнит, что рядом с вами там сидит другой человек, хотя он, может быть, сидит там за пределами вашей прямой видимости, но вы знаете, что он там.
Ну, это немножко противоречит тому, что мы будем говорить в последующем о 3D-очках, ведь что делают 3D-очки? 3D-очки, они посылают 2 разных сигнала в каждый глаз и тем самым моделируют вот тут то 3D-пространство, в котором мы с вами находимся.
И если совершенно верно.
Ну, если вы говорите, что стереофотография не то же самое, значит, получается, что 3D-очки не работают.
Нет, 3D-очки работают, но они не создают то, в чем человек может ориентироваться.
Как это?
Они создают просто картинку. Ну, грубо говоря, вы хотите увидеть там вместо плоской картинки объемную какую-нибудь, да. Ну, я не знаю, вазу там какую-нибудь рассмотреть, да? Ага. Но при этом вы вот как в музее, вы смотрите на вазу как бы со стороны, и вы понимаете, что она объемная, потому что вы здесь в музее. Ага. А когда вам в интернете нужно рассмотреть там какую-нибудь покупку сделать, так. И вы хотите рассмотреть эту вазу, вообще понять, она вообще как вообще с разных сторон. Ага. Вы при этом должны сделать не только два снимка, вот стерео, то, что называется, но сделать оглядывание. То есть сделать очень много таких снимков.
Ну да. Да, то есть такую голограмму, по сути.
Ну нет. Слово голограмма, я всю жизнь занимаюсь голографией, на голограмме это нечто другое.
Другое.
Да, это другое, это могу сказать. Это голография вообще, это замечательная штука, она в природе отсутствует, это изобретение человеческого гения, с одной стороны, а с другой стороны, она так естественно идет от природы света, что получается, что самое естественное восприятие объекта, который надо перенести куда-то в другое место или сделать копию. Это вот как раз голограмма. То есть она просто... Да, она создает не просто ракурсы, она создает картинку объемного излучения от этого предмета. То есть реальное восстановление 3D-объема.
3D-объема. Значит, смотрите, у нас получается, что человек, когда видит двумя глазами, видит разную информацию, она должна быть динамическая информация, то есть я должен голову вправее немножко наклонить и увидеть другую информацию, то есть, как вы говорите, осмотреть ту же самую вазу, да, в 3D. И нам дает эта возможность сделать современные вот эти 3D-очки, или даже, я бы назвал их, с расширенной версией, шлемами виртуальной реальности, где как раз поворот головы как раз коррелирует с тем, что мы подаем на правый и на левый глаз. Изменяется информация, и, соответственно, мы получаем больше информации о вот этом 3D-пространстве вокруг нас. Не так ли?
Да, именно так. Дело в том, что на самом деле это не совсем новая технология. Эту технологию еще в 70-е годы пытались развивать. Хотя вообще истоки, они, конечно, лежат еще раньше, наверное, после войны начали очень интересоваться вот именно 3D. Почему? Потому что профессионалам окружающая природа, она нужна была просто для того, чтобы выжить. Ну, я имею в виду там летчики, к примеру, или там операторы для ядерных, там, работы с ядерными материалами. Он присутствовать там не может, а ему нужна картинка. Поэтому вот, значит, начали развивать. И вот этого вся... картинка, когда еще добавляется обратная связь с движением человеческих рук, с движением головы, создает на самом деле достаточно реалистичную картинку. Так. Но, вообще-то говоря, вот даже очень хорошие системы, они не могут обмануть полностью человеческий мозг, вот именно вот по естественности, так скажем, восприятие. И поэтому очень часто возникает головная боль, когда люди смотрят на 3D-картинку, особенно вот это для шлемов, потому что там, ну, как сказать, вот шлемы, которые создают окружающую нас картинку только по азимуту, а не по глубине, ну, по глубине образуется за счет так называемой диспарити, то есть когда правый и левый глаз видят немножко разное. Но человек, он же сложнее, он и не только видит диспарити, он еще и перефокусируется, то есть надо аккомодацию включить и конвергенцию, и тогда будет все естественно, а это очень трудно, то есть одновременно и перестраиваемую оптику сделать по глубине, чтобы она формировала разные картинки, и чтобы еще ракурсы слитно, без перескоков, воспринимались человеком, это получается очень большой объем информации. Поэтому системы, которые очень сложные, они очень дорогие, они для профессионалов, там, для тренировки летчиков, к примеру, или там, для военных целей. А вот что попроще, это вот, конечно, шлемы. Ну, я вот не советую людям увлекаться, это долго этим заниматься. Это головная боль, как правило.
Да, вот как раз про... Давайте быстро пробежимся про историю с возникновения 3D-очков. Я помню, были какие-то очень старые такие картинки. Они назывались, значит, объемные картинки «Журнал». В журнале было нарисовано два изображения, одно синим, другое красным. И были такие вложенные очки примитивные, у которых, соответственно, одно стекло было красное, другое синее. Ты надевал эти очки... такие примитивные 3D-очки, да, и видел как будто бы что-то вроде объемное, но на самом деле, конечно, было тяжело очень настроить зрение на этот вид контента такого 3D, но потом появилась эта технология, связанная с поляризацией, да, когда у тебя... Задача простая, да, в один глаз послать одну информацию, в другой глаз другую, да? Вот подробнее расскажите.
Да, именно так.
Расскажите, как оно
устроено было. На самом деле, вы должны как бы представить, что способов разделить правый и левый глаз для человека, так скажем, может быть много. Ну, как вы сразу сказали, вот и красные и синие очки, они на самом деле давали достаточно хорошую картинку, но черно-белую. Угу. Правда, потом появились модификации, где разные цветофильтры для правого и левого глаза были на три длины волны. Это более сложная система, она уже давала цветовую картинку, но все эти вещи, они упираются в то, что аппаратная реализация, она не очень простая. Uh-huh. Вот. Ну, фильтр узкополосный. А с поляризацией было гораздо проще, поэтому технология пошла, и прежде всего в кинотеатрах, вот, потому что там поляризацию можно разделить таким образом для всех одновременно. То есть это достаточно просто там экран, который сохраняет поляризацию, uh-huh. и два проектора. Один будет для горизонтальной проектировать изображение, а другой для вертикальной. Uh-huh. Ну, в общем, 3D Max, вот что называется.
3D Max там до сих пор работает, правильно я понимаю? Поляризационный.
Да, образом. Да, да, там ничего такого
то
особенного
есть,
нет. Там
на экране, есть на самом деле два изображения. Да, оно одно идет в поляризации вертикальной, другое в горизонтальной поляризации. И эти оба изображения летят вам в лицо. Но у вас очки такие, что правый глаз пропускает только поляризацию вертикальную, левый только горизонтальную. Соответственно, вы, получая все это, значит, себе в очки, разделяете это на два отдельных изображения, да?
Да, именно так. И, в общем-то, потом появились тоже модификации с круговой поляризацией, правой и левой. Но, mm-hmm. тем не менее, все это примерно одно и то же. И здесь хитрость, собственно, одна. Всем проектируется, на самом деле, одинаковое, да? Uh-huh. Почему? Потому что и кто сидит на первом ряду, и кто сидит на последнем ряду. Uh-huh. Вообще-то говоря, немножко ракурсы, сами понимаете, должны быть разные.
Так.
Или они воспринимают информацию по-разному. Ну, грубо говоря, глубина пространства для сидящего на первом ряду и на последнем, она немножко другая. Но, тем не менее, как бы для восприятия в большинстве случаев это нормально.
А давайте лайфхак, Андрей Николаевич, давайте лайфхак. Вот чтобы получить максимальное качество, надо где сидеть? Получается, по центру зала, да? В 3D Max'ах.
Ну, вообще-то говоря, конечно, считается в основном по центру зала, но дело в том, что все, кто любит сидеть на первых рядах, они рискуют получить головную боль, в общем, довольно быстро. Почему? Потому что вынос вот этого изображения uh-huh. из экрана, который создает некие там так скажем, удивительные картины, когда там тебе по носу там каким-нибудь крылом задевают, uh-huh. они приводят к тому, что человеческий мозг отказывается вот эту вот экстремальную ситуацию воспринимать, и начинается головная боль. Uh-huh. Поэтому лучше сидеть подальше. И вообще, я бы сказал так, что долго этим делом лучше не заниматься.
Не
Но если ты профессионал, то тогда другое дело. Ты там поработал, отдохнешь. А когда ты смотришь фильм или несколько фильмов uh-huh. подряд, вот этого лучше не надо.
Uh-huh. 3D-очки. А есть понятие, ну вот, наверное, может быть, это вопрос скорее не вам, хотя, возможно, вы его и изучали. Вот если человек, например, одним глазом плохо видит, таких людей довольно много, у которых один глаз меньше, значит, приспособлен...
Астигматизм.
Да не обязательно, даже вот минус какой-нибудь есть, там минус 2 на одном глазу, а на другом, например, единица, да? Это означает, что человек немножко не в 3D видит картину мира?
Нет, совсем не так. Значит, ну, вы... что такое, собственно, миопия, да, близорукость?
Ага.
В частности, давайте рассмотрим. Это значит, когда у человека там хрусталик, не так деформируется, как надо. Угу. Ну, к примеру, диапазон пропал. Или у него глазное яблоко немножко сдеформировалось, удлинилось. И получается не в фокусе. А при этом, так скажем, 3D-восприятие это никак не затрагивает. Четкость восприятия – это да. Но для большинства людей, так скажем, суммарная четкость, когда правый плюс левый глаз, она достаточная. Ну, если разные эти, разная степень близорукости. А, и поэтому нужно корректировать. Mm-hmm. Если очень большая разность, ну, там, скажем, на одном глазу там минус 5, а на другом нормальный, или минус 1, или минус 2, вот это, конечно, не очень хорошо, потому что там возникают некие масштабные проблемы. Угу. Там просто обычными очками не обойдешься, поэтому нужно делать там контактные линзы, более сложные. Там, ну, так скажем, вообще надо обращаться к врачу, если видите, что у вас разное зрение, очень сильно разное. То есть это предмет разбирательства. Почему это так? Потому что изначально у человека вот эти два аппарата, правый и левый, они примерно одинаково развиваются, и примерно одинаково и близорукость возникает одинаковая на том, и на другом глазу. И то же самое дальнозоркость, особенно с возрастом, но они примерно одинаковые. А вот если сильный разбаланс, это проблема чего-то. Mm-hmm. Это может быть проблема там чисто физиологическая, а может быть человек, который привык там одним глазом, так скажем, смотреть на что-то, да, ну, я не знаю, микроскоп человек смотрит целыми днями, у него, конечно, разбаланс возникает. Чтобы этого не было, опять же, нужно за своим зрением следить. Потому что вообще зрение – это уникальный аппарат, наверное, сложнее вот с точки зрения оптики, как вот все, как вся система. Наверное, нету ничего в природе, поэтому нам надо быть очень внимательны к своим глазам, и вообще к восприятию окружающего мира, и стараться, так скажем, не форсировать какие-то сложные ситуации, и тем более опасные для глаз.
У нас буквально 2 минуты осталось. Вот последний вопрос. Тут нам все кричат, производители смартфонов, что ура-ура, мы достигли такой плотности точек на экране, которые уже превышают плотность сетчатки. И дальнейшее увеличение, оно ни к чему не приведет, вы не увидите разницу. Первый вопрос, так это или нет. Второй вопрос как раз касается 3D-очков. Есть ли какие-то современные разработки, которые не будут заставлять, чтобы у нас болела голова при просмотре фильмов?
Ну, конечно, сначала давайте на первый вопрос. Конечно, реальное разрешение экранов почти всех уже теперь, оно выше, чем разрешение восприятия человеческого. Поэтому часто вы видите, дети особенно, они очень сильно приближают свой смартфон к глазу. То есть они, вообще-то говоря, провоцируют близорукость, с одной стороны. А с другой стороны, это как бы вот как раз ситуация, когда они хотят вот найти разрешение, которое выше, выше. То есть вы приближаете, а не видите пиксели. Это, значит, показатель того, что вроде бы как можно приблизить объект ближе. Но это опасно с точки зрения вот разбаланса. И можно получить прогрессирующую близорукость. Это с одной стороны. А с другой стороны, на самом деле, сейчас вопрос-то уже стоит не о том, чтобы повысить разрешение, а, к примеру, чтобы там при этом разрешении, чтобы у вас и, к примеру, стерео была картинка, естественная на этом экране. То есть уплотнить пиксели, сделать из них еще пространственное разделение, чтобы без всяких очковых систем вы видели стерео, то есть это так называемое безочковое стерео. Это вот сюда движется разрешение экрана, здесь в плюс всегда. А с другой стороны, когда вы, к примеру, такие дисплеи применяете для шлемов виртуальной реальности, у вас естественность восприятия там возникает, потому что человек не видит пиксельные структуры и воспринимает более естественно объект. И, соответственно, есть уже системы, которые, к примеру, учитывают еще то, что человек имеет разное разрешение по периферии и в центре глаза. Ну, это так называемое желтое пятно. В желтом пятне, собственно, разрешение высокое, и человек сканирует пространство вот при рассматривании внимательно именно вот этим желтым пятном. То есть как бы получает высокоразрешающее. А периферия, там плотность фоторецепторов меньше, и там разрешение меньше.
Андрей Николаевич, огромное вам спасибо. Андрей Николаевич Путилин был у нас в гостях, кандидат физико-математических наук. Говорили мы о 3D-зрении, 3D-очках. Спасибо вам большое, двигаемся дальше.
Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.